Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 апреля, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. Говорить будем сегодня о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари, о том, как спасали собор, как его теперь восстановить. Гости сегодня заслуженный архитектор России Лев Лавринов. Лев Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Историк архитектуры Михаил Коробко. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Александр Подгрушный, руководитель рабочей группы по вопросам пожарной безопасности в общероссийском движении «За реальные дела». Александр Васильевич, добрый вечер.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот» и 7-3-7-3-94-8, это телефон прямого эфира. Ну, первый вопрос, безусловно, вчера очень многие об этом писали, о том, что страшная история, когда вот ты смотришь и понимаешь, что с этим ничего невозможно сделать. Лев Лавринов, вот собор Нотр-Дам-де-Пари, что это такое?
Это уникальный памятник средневекового зодчества. Ему 800 лет. Конечно, он был символом не только города Парижа, но и Франции. И большая потеря, что он горел. Как вы говорили, на 30%. Ну, я думаю, наверное, больше, потому что витражи все уже полетели, их тоже нет. Значит, в этот процент надо тоже включать это все. Вот, ну, вопрос его воссоздания вы потом будете задавать?
Да, конечно, мы об этом тоже поговорим. Но вот вы когда вчера узнали о том, что это горит, о чем вы думали? Что вы подумали первым делом?
Первым делом я подумал о большой утрате, это раз, о невозможности новодела, который будет, и потери подлинного памятника. Хотя, я вам скажу, уже однажды он реставрировался. После Великой Французской революции архитектор Виоле Ледюк реставрировал. Но его быстренько отстранили, потому что он увлекся, и те самые входные башни, что стоят, он шатры начал там рисовать и так далее и тому подобное. Но, слава богу, он восстановил все скульптуры, которые были уничтожены в свое время. Но интерьер храма сохранился, потому что там, ну, и венчался Наполеон на царство. Так что интерьер был.
То есть, новодел – это уже не будет Нотр-Дам?
Ну, частично новодел. Новодел. Новодел, я боюсь, сейчас будет, потому что сгорело 30%.
Лев Лавринов, заслуженный архитектор Российской Федерации. Михаил Коробко, историк архитектуры. Вы вчера, когда услышали новости, а потом увидели кадры.
Ну, это, безусловно, какое-то фантастическое, завораживающее зрелище, да? Ощущение вот что-то несбыточного, да? Мы живем как-то в эпоху, когда вот происходит то, чего не должно происходить. Да? Это как будто кадры из фантастического фильма, да? Вот горит Нотр-Дам, да? Ощущение, что это, в общем,
этого не может быть.
Да, этого не может быть никогда. Нотр-Дам, он стоит столько, сколько стоит Франция, он вечен, да, как вечна Европа, да, как европейская архитектура, да, европейские традиции, вот, и вдруг он горит, да, и этот, конечно, феерические кадры, когда с квадрокоптера видно, как это самое ощущение вот этого вот огня на крыше, да, вот этот плавится этот свинец, да, и такое красное зарево, ну, это просто вот, и мы всегда были вчера вот под впечатлением этого завораживающего зрелища. Вот и вчера вечером думалось, что все плохо совсем. Вот. А утром все-таки оказалось, что ситуация немножко другая. Да, безусловно, кровля погибла. Да, бог с ней, да, но кровля — это Виоле Ледюк. Да, это 19 век. И вот этот самый знаменитый шпиль, да, который тоже завораживал, как он горел и падал, это тоже Виоле Ледюк. Да, и даже, ну, скажем, даже так, и знаменитые химеры, это тоже он, да, но только он их, в общем-то, воссоздал. И как оказалось, да, что все-таки интерьер собора жив, да, интерьер собора жив, и даже, в общем-то, не пострадали деревянные части, да, не, конечно, там придется перенастраивать, переделывать орган, да, закоптились там стулья, И один из витражей, по крайней мере, на утром на фотографиях, был показан живым. Да? Витраж – это вообще очень сложная история. Это стекло, которое скреплено свинцом. Да? Это как бы то, что должно бы расплавиться. Так вот, вопреки вот этой самой логике пожара, один из витражей совершенно точно уцелел. Да? То есть это какая-то фантастика произошла.
Да, вот. Что главное в Нотр-Даме? Главная ценность Нотр-Дама?
Ну, безусловно, это как бы символ, да, символ страны. Вот, и практически этот собор все-таки связан с основными вехами истории в Париже, Франции, да, и, безусловно, Наполеон. И все-таки уже понятно, что погибла вот эта неоготика Виоле-Ле-Дюка XIX века. А сам собор, он жив и, безусловно, может и будет восстановлен. Да, то есть мы Нотр-Дам не потеряли.
Историк архитектуры Михаил Коробко, Александр Подгрушный, инженер пожарной безопасности, полковник внутренней службы в отставке. Когда вы вчера услышали, а потом увидели, что произошло?
Ну, как всю жизнь занимаешься пожаротушением, я подумал, какого ребятам работать в таких условиях, что они смогут сделать. Ну, судя по тому, как общество, говорят, даже кто-то на колени стал перед пожарным, похвалил их, я сказал, ну что, общество хорошо относится к тушилам. Вообще-то не понимаю, почему такая ажиотаж вокруг сгоревшего Нотр-Дама, когда мы потеряли наших людей, как-то так Европа не выражала нам своего сочувствия. Меня волнует, думаю, судьба кижей, меня волнует болгары древние, волнует наши древние строения, в малых карелах музеев деревянного прекрасного зодчества. Поэтому там государство немножко подумало, создало пожарное подразделение, обучило людей, поэтому меня совсем другое волнует. Ну, сгорели, сгорели. А то, получается, новые Шарли Абдо. Все кричали, что там кого-то убили, а про своих людей не думаем. Это я спокойно отнесся, чисто с профессиональной точки зрения.
А как... вот с профессиональной точки зрения и был вопрос. Вот, например, 757 пишет, это его взгляд. Да, да. Такое впечатление, что давали гореть. Ладно, протушение с воздуха. Это еще спорно, обрушить под тяжестью воды и пусть так догорит.
Да, это разговор.
Но, мол, пожарные делали не все, что могли, или пожарных было мало. Не было такого впечатления?
Чем есть, ну, пожарные волшебники, вот так по мгновению волшебной палочки тушат пожары. Они пребывали постепенно, потому что расположены в разных городах. Раз. Во-вторых, что всегда таки находится, ему 854 года, и находится в старинной части, попробуйте туда доехать, развернуть силы, подать стволы. Необходимо там было подавать распыленные струи большими потоками воды, как тушит американский способ, чтобы сразу залить все. Значит, горючая нагрузка очень колоссальная была, и если вы видели, то дыма почти не было, было только ярко-алое пламя. Это значит, что настолько все было высушено и готово к горению.
Есть какие-то особые рецепты тушения Нотр-Дамов? Ну, вот таких строений, которым много лет?
К ним надо, во-первых, очень сильно готовиться, значит, для этой целой системы. Есть в России, допустим, есть вот правило, называется «Объект религиозного значения требований пожаробезопасности». Отдельно есть, значит, здание сооружения, свод правил, значит, и комплексы православных храмов. То есть об этом подумали, готовиться заранее изначально. Но если оно уже загорелось, то сложно, вот что действительно рассказать, если они стояли, и только 30% пострадало от горючей нагрузки, это неплохо сработали, ребята.
Инженер пожарной безопасности Александр Подгрушный, Лев Лавринов, заслуженный архитектор Российской Федерации. У нас тут много народу пишут, вот когда вы сказали, что теперь это все-таки не совсем тот Нотр-Дам, пишут, а Кремль наш разве не новодел? Все, что после конца 18-го, середины 19-го ведь новодел. И многие другие горели, их восстанавливали. Или это не считается?
Нет, почему это считается? Значит, после нашествия Наполеона в 812 году Кремль горел. Разрушены были две башни. Значит, две из них вдоль Москвы-реки, и третья, самая ответственная, Никольская башня. Ну, их восстановили, это новодел. Теперь сам Теремной дворец, известный нам. Значит, в конструктивной части он, слава богу, сохранился. Но вся живопись сгорела. И вся эта живопись – это новодел. Значит, конец XIX века, архитектор-художник Солнцев. Это сделано по его эскизам. И он и сам участвовал.
Это снижает историческую, архитектурную ценность здания?
Ну, в какой-то степени снижает. Но по решению ЮНЕСКО памятником считается сооружение, которому более 40 лет и которое представляет какую-то художественную ценность. Уже более 40 лет точно прошло, и, значит, все это памятником стало. Но я должен добавить, что вот некоторые сооружения советской эпохи, которым уже 40 и больше лет, это тоже памятники.
Тут спрашивают наши слушатели, а как архитекторы относятся к тому, что, ну, время-то меняется, и, к примеру, здание, которое строили 800 лет назад, совершенно точно не строили по требованиям пожарной безопасности 21 века. Следовательно, с этими памятниками надо что-то делать, чтобы они не сгорели. А архитекторы идут на это?
Идут. Идут. Вы знаете, мы же восстанавливаем много памятников, где деревянные перекрытия, стропила деревянные, которые великолепно горят. Ну, последний крупный пример такого пожара – это манеж, который около Кремля, Александровский сад. Там, значит, все перекрытие сгорело вместе с потолком. Ну, потом восстановили. Но что я должен сказать? Что те стропила, которые там, они пропитаны антиперенами. Вот товарищ подтвердит. Это спасет буквально на 30 минут только, а потом все равно сгорит. Но за эти 30 минут можно успеть подъехать пожарникам, можно эвакуировать людей, которые там, ну и, в общем, тушить.
Но вот эти пропитанные антиперенами стропила, это должны быть стропила 800-летней давности или допускается, что
нет, они современные? Нет, нет, обождите. То, что новое делается, потому что пропитывается это в камерах специально. Ну, да. Я почему-то на ваш вопрос отвечаю. Да, значит, в специальных камерах, конечно, то, что существует, уже пропитать невозможно. Но есть возможность помазать их чем-то.
У них защита специальная.
Да, ну, раньше это белили просто. Считалось, что какое-то время это гореть не будет. Сгорело, как видите.
То есть к памятнику можно подойти и вот так вот побелить, чтобы не сгорело?
Нет, что не сгорело. Он минут 30-20 не будет гореть, то он все равно сгорит.
Понятно. Лев Лавринов, заслуженный архитектор Российской Федерации, историк архитектуры Михаил Коробков. Тут очень много вопросов по поводу того, что такое новодел и как к этому относиться.
Ха. Ну, новодел, да, там, скажем, относиться надо по-разному, да, где-то это допустимо, где-то это недопустимо.
Не, ну, дерево 800 лет, мол, не выдержит, как стропило, к примеру.
Ну, вот, ну, понятно, да, что дерево 800 лет не выдержит, но камень выдержит, да, и за 800, и даже меньше лет, да, памятник архитектуры, он превращается, как правило, в монолит. Да, вот так он становится монолитным. И в плане пожаробезопасности это, кстати, гораздо лучше. То есть мы с ним... И архитектура там, как правило, качественная. Да, вот, то есть качество архитектуры, оно тоже дает себе знать. Ничего вот с Нотр-Дамом при таком страшном пожаре не произошло принципиально важного, такого вот катастрофического. Да, своды выдержали, своды выстояли. Вот. Ну, а новодел это всегда у нас как бы такая вот была советская замечательная история, да, сначала в Михайловском пушкинский новодел, да, но Пушкин наше все, как же так, вот, а потом мы начинаем допускать новоделы везде, и тут еще немножко, и в итоге сейчас у нас оказывается, что новоделов даже слишком много, да, и мы уже не всегда можем их отличить от современности. И если в каких-то ситуациях, когда восстанавливается ансамбль, да, например, усадебный, дворцово-парковый ансамбль, иногда новодел просто нужен, необходим. Да, нет флигеля, надо на его месте что-то поставить, какой-то объем, который был бы выдержан в тех же формах, да, чтобы не портил глаз. Да, а вот в центре города это большой вопрос, да. И, например, в Германии, в Нюрнберге, в Мюнхене, да, вот следы войны, вот выбитые войной здания, да, они, как правило, не выстроятся заново. Они заменяются современной архитектурой, нейтральной по отношению к исторической архитектуре, да. А это, безусловно, не башни огромные, там, в 16 этажей, да, они соразмерны старой архитектуре, но они нейтральны.
Михаил Коробко, Александр Подгрушный, инженер пожарной безопасности, 692-й наш слушатель спрашивает, а есть какие-то специальные особые режимы работы с подобного рода объектами?
Конечно. Значит, государство, такие особо важные государственные объекты с исторической ценностью, оно вносит их в список для проверок. Сейчас по новому постановлению правительства их проведено категорирование по опасности, в зависимости от этого периодичность проверки. Значит, в остальных церквях есть в церковных структурах свои старосты, служащие, которые проходят пожарно-технический минимум, они ведают пожарной безопасностью, значит, их обучают по действиям. Любой монастырь, монахи, там свои пожарные дружины создаются. Допустим, в Кижах стоит пожарная машина и на деньги общества, не государства, общества.
То есть есть отдельные планы подхода, техники, тушения. Да. Все равно же сгорит за 30 минут, мы же говорили об этом, нет?
Нет, нет, почему? До 10 минут, значит, есть у нас съемки интересные, у нас современный интерьер, значит, квартира полностью захватывается пламенем за 5,5 минут, значит, интерьеры древние, которые деревянные, лен, значит, ну, натуральные это, предметы, они, квартира хватается пламенем через 35-40 минут, и то остановили съемки. Поэтому современный интерьер загорается быстро, а эти все исторические, они позволяют еще прибыть, не зря же введено 10 минут время прибытия нормативное для пожарных. За это время не еще успеть ухватить. Тем более, что деревянная конструкция, она когда обуглилась, она будет стоять дольше, чем металл. Металл деформации, он нас сразу поведет, и здание рушится, а деревянная будет стоять. Тем более, если стропила, там мощная конструкция, сверху обуглилась, там температура не страшна, и никакое пламя внутри будет стоять, их держать.
Евгений, это скорее Лев Лавринов, вам вопрос. Насколько правильно делают, когда восстанавливают исторический центр заново? Или, к примеру, храмы, но... В Азии это часто бывает, когда храмы строят снова, по новой, ведь они тогда более точно передают то, что было тогда построено.
Ну, один из таких ярких примеров – это воссоздание, он же новодел храм Христа Спасителя в Москве.
К примеру.
В Москве. Значит, чертежи архитектора Тона сохранились, но, к сожалению, они большей частью не соответствовали натуре. Потому что, как человек творческий, он по ходу строительства вносил какие-то коррективы, которые в чертежи не попадали. Вот. И все-таки, исходя из чертежей и фотографий, то есть фотофиксации, которая была в свое время сделана, этот храм воссоздали. Но он является новоделом. И я вам скажу, правительство Москвы обращалось в ЮНЕСКО с просьбой объявить его памятником всемирной архитектуры. Ну, ЮНЕСКО, естественно, отказалось, объяснив, что должно 40 лет простоять, и если представляет художественную ценность. На этом вопрос о памятнике закрыт. Теперь дальше. Вернемся к Кремлю. Вот та самая Никольская башня, которая, ну, рядом с историческим музеем, это фактически новодел. Но вы знаете, уже... Прошло больше 100 лет, и считается, что это уже все на месте. Теперь дальше. Гостиница «Москва». Это самое интересное. Во-первых, в центре находится. Во-вторых, у нас очень лукавые законы есть, которые можно обходить. Значит, вдруг появились исследования, что гостиница «Москва» имеет износ на 60%.
Да, та старая, предыдущая,
да,
не нынешняя.
Да, да, 60%. По всем законам ее можно демонтировать и сделать заново. Значит, никаких там 6% не было. Я вот время мимо ходил на Красной площади, работал. И по перекрытиям ходила тяжелая техника, шар-бабы, клин-бабы и так далее. И рушила стены, которые были монолитные. Перекрытия тоже монолитные. То есть, вообще-то, ветхим это не было. Но дело все в том, что товарищу инвестору захотелось под гостиницей сделать паркинг. А в существующем здании это сложно. Можно, но сложно и не имеет смысла. Поэтому проще было разобрать и сделать заново. Значит, паркинг сделали, а на интерьеры денег не хватило. Вот уже несколько лет стоит без интерьеров.
Ну, возвращаясь к храму Христа Спасителя, уже есть вопрос от нашего слушателя. Правильно ли, мол, я понял, что если сделали новодел, то через 40 лет, возможно, он будет уже обычным памятником?
Да, вполне.
То есть вот, а Нотр-Дам, в свою очередь, теперь, когда его перестроят, 40 лет частично памятником не будет?
Нет, он будет памятником.
Это Михаил Коробко, прошу вас.
Он уже памятник, и, собственно, он, там ничего страшного не произошло. Все-таки покрытие кровли – это расходный материал. У нас кровля 800 лет не живет, да, у нас нигде в мире она 800 лет не живет. Да, все-таки это надо понимать. Вот, и Нотр-Дам уж по своей сохранности, по своей подлинности, безусловно, он, в общем, памятник ЮНЕСКО. Но я вообще-то сказал бы, что с памятниками ЮНЕСКО история совсем непростая, да, потому что у нас в Москве это Кремль или Красная площадь, там, да, и Новодевичий монастырь. Да, и Коломенская. Причем у нас все очень странно получается. Понимаете, в Коломенском церковь, она памятник ЮНЕСКО, а в Дьякове нет. Хотя для истории русской архитектуры оба храма, они, ну, практически равнозначны. Их даже невозможно, в общем-то, разделять. И то же самое, Донской монастырь у нас не памятник ЮНЕСКО, а Новодевичий памятник, да? И это тоже как-то несколько странно.
Уж это проблема они... ЮНЕСКО или тех, кто здесь в России пытается сделать наша. Это памятниками?
Это проблема наша, да. И проблема нашей архитектуры, и наших тех, кто оформляет документы. И когда нам кричат, что у нас в столице там самое ценное – это русский авангард, я всегда призываю посмотреть на состав памятников ЮНЕСКО. Что у нас, собственно, на охране есть. ЮНЕСКО не всегда, оно все-таки оперирует категориями художественности. Там оно берет и какие-то заповедные места, какие-то вот связанные природные комплексы. Но, безусловно, вот объекту должно быть ну, не меньше 40 лет. Ну, как совершенно точно.
Но в данном случае мы обсуждаем Нотр-Дам, которому сильно больше, чем 40 лет.
Сильно больше, тут вопросов никаких нет. Да, безусловно, он будет восстановлен, и, безусловно, с ним ничего такого страшного не произойдет. Вопрос, как он будет восстановлен?
Тут вот еще один вопрос. Я не знаю, насколько финансовые вопросы правильно задавать заслуженному архитектору, но Лев Николаевич 413-й пишет. С одной стороны, вроде как ничего такого сильно страшного с Нотр-Дамом по первым результатам не произошло. Даже пишут, что на ремонт нужно 30 миллионов евро. А вот я даже смотрю сегодня на ленту новостей. Одна семья дает 100 миллионов, другая семья дает 200 миллионов. Вот эти сотни миллионов для чего?
Вы знаете, на этот вопрос ответить трудно, пока не будет обследовано техническое состояние сохранившейся части здания. Может быть, стены надо укреплять, может быть, даже фундаменты, потому что от высокой температуры, несмотря на то, что это было наверху, что-то могло поехать. Поэтому до того, как не будет сделан эскизный проект реставрации, говорить о стоимости еще рано.
Как долго все эти проблемы решаются? То есть, когда реально можно будет понять, что произошло с Нотр-Дамом?
Вы знаете, ну, хотелось бы сказать, что, учитывая, что сгорело до 30%, памятником это является. То есть, есть то же самое решение ЮНЕСКО. Если утрачено до 30%, это памятником является. Сколько времени? Я боюсь сказать. Значит, во-первых, зависит от финансирования. Во-вторых, видимо, конкурс будет объявлен на воссоздание этого уникального сооружения. Кто будет в нем участвовать? Ну, не знаю, все желающие. Но я считаю, что Россия не должна участвовать, так как у нас опыта реставрации готических сооружений нет.
Кстати, вот тут Виталий спрашивает, кто может ответить? Французы говорят, что собор загорелся из-за лесов или из-за каких-то работ на лесах, а леса деревянные. Это такое вот предусмотрено? Александр Подгрушин.
Конечно. Там леса сразу показали, значит, у нас горел, помните, это, на Успенскую церковь подошел там ребенок больной, а Троицкий собор горел в Санкт-Петербурге, то же самое. Леса были, проводили работы, там проводятся пожароопасные работы, это целый комплекс работ. Очень осторожно относятся, наблюдают все дело, поэтому я так 100% гарантии, что там именно от этих работ началось. Как только начали строительные работы, леса видно было на пожаре, куда стояли, до того, как заварился купол, было видно леса. То есть проводились ремонты строительные работы. А это все, битум, это сварочные работы, огнерезка, что угодно могло быть.
Ну, то есть вот, да, если
коротко. Нет, я думаю, что это основная причина.
Если он кончил. Да, у нас просто мы... Давайте так, сейчас будет 3 минуты перерыв на информационный выпуск, а потом мы продолжим. Лев Лавринов, заслуженный архитектор Российской Федерации, историк архитектуры Михаил Коробко и инженер пожарной безопасности Александр Подгрушный о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари. Прямо сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 апреля, «Своя правда» о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари. Меня зовут Юрий Будкин, наши гости сегодня заслуженный архитектор Лев Лавринов, историк архитектуры Михаил Коробко и инженер пожарной безопасности Александр Подгрушный. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Но в первой части программы мы говорили о деревянных лесах, и Лев Лавринов хотел... Да, прошу.
Вот я должен сказать, что вообще-то стойки, они стальные, трубы. Это я о лесах говорю. А вот настилы, к сожалению, деревянные. Если бы вышел как распоряжение такое, что на силы тоже должны быть металлические, несгораемые. Пожаров было бы меньше. Значит, от чего мог возникнуть? Во-первых, от замыкания какого-то, так как все там, проводка временная, бросили, я говорю, и все. Или же от брошенного окурка. Это чаще всего бывает. От брошенного окурка. Так что должно быть все несгораемое. Я очень удивлен, что, вот, так сказать, пожарная инспекция не издала такого распоряжения. Это сохранило бы многие памятники.
Это, ну, у нас принято говорить, что, ну, ладно, у нас, может быть, окурок да. брошен или проброшено что-то. А вот в других странах, к примеру, вот на ремонте Нотр-Дама такое возможно?
Вполне, а почему же нет? Взял, закурил и бросил, господи.
Хорошо, они всегда рабочие, везде рабочие.
Вот это отдельный вопрос. Когда вы слышите сегодня в новостях, что, а может так случиться, что это были мигранты, и что они относились к Нотр-Даму не так, как положено парижанину относиться к Нотр-Даму?
Вполне может быть.
Да, безусловно, но, понимаете, но всегда вот когда разгильдяйство рабочего, оно не всегда связано с тем, что он мигрант, не мигрант, да, просто да. покурил, да, надо, это все надо выяснять, что за бригада там работала, да, что за фирма, там, это, так что, безусловно, это еще, кстати, вопрос о лицензиях реставрационных организаций, да, потому что иногда у нас, даже у нас читаешь в газетах бодрые отчеты о том, как хорошо идет реставрация, приезжаешь и видишь, какие-то странные люди сидят с ведром и звездки. Да, вроде памятник.
И это отдельный вопрос. Серьезный. Тут очень много наших слушателей как раз об этом пишут. Вроде как, если реставрируют памятник, то это должны быть уж совершенно точно люди, которые как-то особенно научены ремонту памятников. Что-то подобное у нас происходит, Лев Лавринов?
Так, значит, начнем с того, что не происходит. Хотя мы следим, что все-таки лицензии были на реставрацию. Мы следим за этим. Но, к сожалению, сплошь и рядом берут специалистов дешевле, получается, которые не являются реставраторами. Это раз. Второе. Значит, относительно мигрантов, да, их берут. Но есть одно но. Вот в православных храмах, когда мы их восстанавливаем или реставрируем, значит, они сами следят, чтобы людей, значит, мусульманской национальности не было.
То есть иной веры человек, как правило, не работает?
Как правило, но все-таки есть, проскакивает.
Ну, по-разному, по-разному.
Да, да, но все-таки отслеживает.
На Селигере работает.
Церковь сама, да, сама отслеживает.
А есть какие-то специальные требования по поводу подбора людей, которые занимаются, к примеру, и пожарной безопасностью? Александр Подгрушин.
Такие тонкие работы всегда губит тендер, который старается удешевить заказы. Поэтому набирает, значит, фирма, которая берет заранее, значит, подешевле заказ, естественно, под нее и другое качество работы. Нанимает рабочих, совсем из ничего.
Это проблема заказчика или это проблема законодательной базы?
Законодательной базы.
То есть должны собраться депутаты Государственной Думы и сказать, ребята, для ремонта...
Не обязательно, просто на откуп хозяину, он должен решать, кого брать, выбирать. А ему-то я сказал, кто дешевле предлагает на ценовом рынке, того и берем. А самый дешевый, это не самый качественный.
Если может сделать министерство культуры.
Секундочку, Михаил Коробко. Еще раз. Кто-то должен написать правило, что реставрировать должны реставраторы?
Это должно быть министерство культуры, вполне бы все могло бы сделать.
Лев Лавринов, да, прошу.
Дело все в том, что вообще-то и на проектирование, то есть на проект, и на производство работ должны быть лицензии. Лицензии это утверждаются в том числе Министерством культуры. Значит, специальные какие-то курсы, учебы проходят и так далее. Но утверждается Министерство культуры. И тут зависит от заказчика. Если ему кого-то хочется там, в общем, подешевле, он, конечно, это нарушает. Это раз. Второе. Относительно пожарной безопасности. Значит, на объектах, как правило, работы производятся под надзором специалистов пожарной безопасности.
Не государственных.
Да, да, не государственных, совершенно точно. Вот, они могут быть, могут не быть. Опять же, тут решается вопрос с финансированием. Как это может быть? Точно так же я вам скажу, с археологией проходит. То есть археологический надзор должен быть. И тоже такое же положение, как и с пожарной безопасностью.
Тихон пишет, тут я даже не готов сказать, что это значит, РДЗ. Что это? Кто-нибудь понимает? Какой-то... Потому что Тихон пишет, что у нас в стране только три фирмы могут заниматься реставрацией РДЗ. Лицензий было выдано в прошлый раз порядка 10 тысяч. Сейчас обнулили, но говорят, теперь выдадут несколько сотен. Это действительно так?
Я не знаю.
Тогда Гагога пишет, в России лицензия Минкультуры стоит миллион, поэтому, к счастью, аккредитованных организаций немного. Так все-таки много или мало тех, кто может заниматься реставрацией?
Так, объясняю. Значит, действительно, Минкультура, если организация, там больших денег требует. Я не уверен, за миллион. За миллион. Угу. Но отдельные личности это дешевле проходит. То есть специальный документ представляется, что прошел он какие-то курсы, учебу и является специалистом. Значит, Минкультура, исходя из этого документа, выдает лицензию.
РДЗ, оказывается, Тихон, спасибо, что вы написали, это русское деревянное зодчество. Просто он использует такую аббревиатуру. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас наши слушатели к нам присоединяются. Будет удобнее, если вы наденете наушники. 7373948. Набирайте этот номер, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Такой вопрос. Скажите, вот разве после пожара вот собора Парижской Богоматери он не потерял свой сакраментальный смысл? Есть намольная икона, есть ее репродукция. Можно ли реконструкцией восстановить вот этот сакраментальный смысл?
Михаил Коробко, я думаю, вам легче будет ответить на этот вопрос.
Ух, ну у нас про намоленность икон, это стали уже такие шутки пост... Это появилось уже в позднесоветское время, да, от искусствоведов, да. Икона, она есть икона старинная, историческая. И опять же, да, вот практически в Нотр-Даме ничего из святынь не пострадало, да, то есть они какие были, они такие остались, может быть, они требуют определенной реставрации, да, потому что пожар, уголь, да, пыль, грязь, это понятно, но все, что было, все святыни собора живы.
Ну, а так мы возвращаемся, что 30%, то есть если 70% памятника остается, то он, в общем, остается памятником.
Остается памятником, да.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
У меня вот к вам три вопроса.
Вот мы слушаем вас.
Вчера сгорел дом-музей, это Гайдаров, Клину. До этого вот у нас церковь восстанавливали таджинские рабочие. Третье, вот в начале века сгорел этот дом-музей... В Клину тоже не было сигнализации, ничего. Покрыто вместо этой теплоизоляции набросали картон. И, видно, подожгли рабочие. Вот как вы все это свяжете в связи с нынешним пожаром в Париже?
Кто будет отвечать? Александр Подгрушин.
Есть заказчик, понятие, есть технический заказчик, а сам заинтересованное лицо проведения ремонтно-строительных работ. По договору он принимает объект под ремонт, значит, и за всю пожарную безопасность отвечает генподрядчик. Он отвечает
за... Но заказчик же государство, насколько я понимаю, заказчик, вопрос об этом.
Заказчик этих заказчиков, государство, Министерство культуры, инвестор, кто угодно может быть. И он обязан контролировать прохождение ремонтно-строительных работ. Все.
Но не контролируют?
Значит, не контролируют. В Клину знаю, там работали... Действительно, оттуда восточных республик относились халатно, потом бы там поджог был.
Кто-то понес ответственность?
Это сложно установить теперь.
Вообще, на самом деле, вот эта история сложно установить. Мы уже говорили о том, что месяцами или годами надо будет разбираться, что произошло, вот, ну, в данном случае с Нотр-Дамом, ну, при любом пожаре. Но насколько точно действительно можно установить, а что произошло, Лев Лавринов?
Ну, это вопрос не ко мне, к сожалению.
Ну, существует ли история такая?
Нет, понимаете, если действительно окурок был брошен, это восстановить невозможно. Он сгорел, его нет, все. Если специально подожгли, ну, это где-то можно установить. Ну, примером является, значит, Кандапошский храм, деревянный, который поджег, так сказать, молодой человек, сатанист, будем так говорить.
Успенская церковь.
И этому храму более 200 лет. Уникальное сооружение, памятник мировой архитектуры. Сожгли, все, нет его. Относительно памятника деревянного зодчества. Ну, уже этот вопрос ушел, но можно ответить.
Да, конечно.
Да. Значит, с памятником деревянного зодчества сложнее. К сожалению, они остаются одинокими среди брошенных сел, деревень и так далее. За ними никто не следит, они потихоньку даже не сгорают,
ветшают.
А просто ветшают и пропадают. Значит, единственный ход – это собирать их в музеях деревянного зодчества, хотя это противоречит тому, что каждый памятник должен быть в своем ландшафте. Но это единственная возможность сохранить. У нас несколько музеев таких, деревянного зодчества. Самый лучший находится под Архангельском.
Малые Карелы.
Да. Значит, Ижи. Суздаль, Владимир. Ижи. Ну, я не буду перечислять. Нижний Новгород. Очень, очень хороший музей деревянного зодчества. Вот там за ними следят. Более того, я вам скажу, ну, вот специалист пожарной безопасности подтвердит, электричества там нет, отопления действительно никакого нет, так что возможности возгорания там минимум, если только специально поджигать.
Тут просто это скорее к Александру Подгрушному вопрос. Наши слушатели пишут, у нас проходят выставки, показывают самое современное противопожарное оборудование. Это слишком дорого для того, чтобы содержать рядом с такими музеями его?
Да. Значит, ну, не буду в статистику ударяться. В 80-е годы в нашем нехорошем США была принята программа, называется «Горящая Америка». Они приняли, сказали, что цене жизни человека ничего нету, приняли интересные вещи. Первые вещи они сказали так, значит, пожарный автомобиль, на который выезжает пожарный, должен быть самым сильным, мощным, красивым, довозить до места пожара, не наши ржавые машины. На второе сказал, что мы должны платить заработную плату пожарную такую, чтобы он знал, ради чего он рискует жизнью, а не просто так. И третье сказали, что пожарная автоматика, противопожарные средства должны быть самые дешевые. Вот я вас спрошу, вас, коллег, у кого квартира находится, имеется огнетушитель в данный момент времени? А потому что они дороги. Поэтому все очень дорого, автоматика очень дорогая, обслуживание очень дорого. Это очень дорогая вещь. Поэтому такое государство может заинтересовать в сохранении жизни людей. У нас в жилье нет сигнализации. Посмотрите, любой фирм, в любой жилье квартиры имеется сигнализация пожарная. Вот сейчас начали делать в высотных зданиях, которые выше 70 метров, стали ставить индивидуальные, значит, извещатели пожарные. Их нигде нету. Просто все положено на менталитет человека. Ох. Что происходит?
Григорий из Питера, с другой стороны, менталитет менталитетом, но во время ремонта все равно ведь демонтируют пожарную сигнализацию, поэтому это вообще другая история.
Но есть временная сигнализация, которая прокладывается, временно развешивается, все это компенсируется.
И не только от пожара страдают, в общем-то, музеи. Да? Я тут совершенно не так давно узнал, что в музее в Кузьминках, в манеже Конного двора, в конце января упал потолок. Это как бы вот его делали реставраторы 14 лет назад, и вот так сделали, что он упал. Ну, и вот вам история. Дырка в крыше, минеральная вата, которую использовали как утеплитель, стала тяжелой, да, и, соответственно, потолок не выдержал.
Кстати, вот тут слушатели, раз уж мы вспомнили этот пожар в Успенской церкви в Кижах.
Кандапоге.
Да. Да, да. Так вот, спрашивают, а теперь что? Ну, вот он сгорел, и все. Это ведь не 30%.
Вы знаете... чертежи обмеров имеются. В прошлом году его реставрировали. Поэтому проект есть. Теперь дальше. Если будет финансовое какое-то сопровождение, ну, скорее всего, его воссоздадут. Но это не памятник уже будет. А новодел. Будем ждать 40 лет.
Но тогда... А, нет, но все-таки через 40 лет, если его создадут по этим, да, обмерам, да, то он имеет право стать...
Имеет право, да.
Кстати,
прошу, Михаил Кравко.
Про Нотр-Дам. Я знаю, что года два назад было сделано лазерное сканирование Нотр-Дама, да, то есть вот копия. И еще одна история. Для одной компьютерной игры, я сейчас не вспомню ее название, собор был, что называется, была сделана компьютерная модель буквально вот по камешку, по кирпичику, да, вот, так что это есть, и, безусловно, это станет тоже какой-то вот отправной точкой при реставрации, и давным, как это не смешно, да, вот у нас,
да,
как-то
нет, бывает. Тут другой вопрос возникает, геймерские... а что, геймеры не интересуются нашими памятниками архитектуры?
Ну, это игра, разработанная на Западе, да, и, соответственно, я думаю, что интересовались, они просто их не знают.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Вообще, тут вот, раз уж вспомнили, один за другим, наши слушатели все знают, как называется эта игра.
О, прекрасно.
Крид. Assassin's Creed Unity.
Вот, 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 да. Вот она, да.
Для
она
этой родная. Игры один за другим прямо пишут. Григорий, потом Лизерок, потом Котяра. Все уже знают, для какой. И вот 812 еще добавил. А, вообще, вот возвращаясь к технологиям 21 века, как они помогают архитектуре, особенно исторической архитектуре. Вот мы выяснили, тут благодаря одной из игр мы оставили образ целого Нотр-Дама. Еще как-то это используется?
Ну, пока еще, наверное, к сожалению, нет, да, может быть, еще там какие-то памятники, но, безусловно, у нас такое, наверное, нужно делать, да, чтобы вот были электронные копии практически всех памятников архитектуры, основных, чтобы что бы с ними ни произошло, мы могли бы их воссоздать, потому что чертежи, вот совершенно как сегодня правильно было сказано, это не всегда соответствует тому, что было в реале, да, потому что есть архитектор вмешивается в свой же проект, да, иногда строители тоже, в общем-то, добавляют свои оригинальности, иногда владелец, да, здания тоже может там сказать, а вот мне добавьте колоннаду или наоборот уберите кусок, денег нет, да, так вот. Все-таки, конечно бы, это, наверное, как бы ход в будущее, да, в будущее реставрации.
Гагуга пишет, мол, сейчас при обследовании объектов культуры часто заказывают сканирование, а Виталий спрашивает, а это вообще такая дорогая игрушка или это уже 21 век и такое можно сделать для всех? Лев Лавринов, есть информация на этот счет?
Ну, информация такая, это стоит достаточно дорого, пока. Поэтому владельцы этих сооружений это не исполняют. Хотя какое-то решение, особенно по Москве, правительство Москвы имеется, но не исполняется. А по другим городам этого нет.
От 5 до 8 миллионов сканировать одно здание – 1 миллион. А, уже несколько вопросов про церковь в Коломенском. Она, кажется, к концу века рухнет в речку или это не кажется? У нее есть такие проблемы. Нет, у нас нет ответа.
Нет, у нас с ней ничего не должно произойти, вроде бы там все с ней все нормально. Все-таки это как бы, и я как раз напомню, что это все-таки памятник ЮНЕСКО. Вот, с ней как бы ничего страшного не
происходит. Если действительно что-то будет страшное, то это заметят.
Да, да, все-таки как бы у нас, я опять же говорю, у нас не так, у нас все-таки объектов ЮНЕСКО в Москве пересчитать по пальцам.
Но вот эти пересчитанные по пальцам объекты, они действительно под особым контролем?
Ну, вы знаете, по-разному. Я, например, про тот же Новодевичий монастырь, я напомню историю, как буквально несколько лет
там
назад...
Были там были леса, и там был пожар.
Да, там сгорела колокольня. Дивное было зрелище, просто практически там, да, как с Нотр-Дамом, когда ты вдруг горит колокольня, и вот эти деревянные леса. И, безусловно, наверное, как-то надо отказываться от этих деревянных лесов, но вот я не очень уверен, что надо менять на железо, потому что, в общем, надо ходить все-таки по такому материалу, с которого нет, вот который не скользкий, да, видимо, как-то надо обрабатывать, да, чтобы с него не упасть. Но, конечно, наверное, это тоже вот должны быть, все-таки уже надо уходить от лесов 19 века, которые у нас приняты в реставрации, и должны быть какие-то совершенно другие новые строительные, архиреставрационные леса.
Вообще,
леса обрабатываются, а не защита тоже.
Вроде бы, да, Лев Лавринов, тут, опять же, вот Анна, до этого еще были от Константина вопросы. А существует понимание того, насколько качественно все-таки восстанавливают? Можно ли говорить о том, что если, к примеру, в 21 веке Нотр-Дам восстановят на эти 30%, то это будет качественно и хорошо, добротно так же, как это делалось тогда?
Так, значит, органы охраны это отслеживают, как правило. Тем более памятники такого уровня, как Нотр-Дам. И я думаю, тут уж они постараются, и будет сделано все, как говорится, на 100%, как оно было. Но как оно было, тоже до конца неизвестно.
Можно еще вопрос от одного слушателя? Он спрашивает, а вот если они это сейчас будут восстанавливать, они будут реально искать 200-летние дубы для того, чтобы древесина была 200-летней выдержки?
Значит, скорее всего, стропила могут быть стальными. Вполне может быть. Стальными. Теперь, они, так сказать, по содержанию стальные, но и там, где они видны, они будут облицованы деревом, которое пропитано всякими составами негорючими.
Но для этого они не должны быть 200-летними.
Нет, нет, отнюдь нет.
Такого требования нет. Я, насколько понимаю, вопрос именно в этом. Вы хотели добавить?
Да, я бы добавил бы вот что. Что сейчас стоит вопрос, что делать, как его восстанавливать уже даже не технически, а визуально. Да? С одной стороны, мы все привыкли к образу Нотр-Дама, который создал Виоле-Ле-Дюк. Да, но с это другой образ... стороны, этот облик, да, вот этот облик оказался поврежден, утрачен в результате пожара, да, и вот стоит ли его воссоздавать заново или вернуться уже к более ранней версии Нотр-Дама? Я думаю, что, скорее всего, наверное, будет какая-то дискуссия по этому поводу, да, потому что она неизбежна. Вот, потому что вот сразу это ведь тоже ведь не скажешь, да? С одной стороны, это привычный парижанам образ, да, пусть этот шпиль 19 века, но все к нему привыкли. И вопрос, что вопрос, нужно ли его строить опять, да, то есть или возвращаемся к более средневековой его версии, или мы все-таки делаем то, что привычно людям.
Виталий спрашивает, Александр Подгрушный, а можно было применять вертолет для того, чтобы тушить подобного рода объекты?
Он, куда вертолет подлетает, туда, значит, захватывает воздух. Пригретый и в отсутствии кислорода, значит, он падает, поэтому он туда подлететь никак не может.
Это потому, что Нотр-Дам такой или потому, что технически вертолет не может
быть? На лесных пожарах вертолетчик сбрасывает с таких высот, куда дым не доходит. А здесь, чтобы попасть точечно и потушить туда, это во-первых. А во-вторых, когда вылетает 5 тонн воды, значит, со скоростью 9,8 метров в секунду, то там такой удар получается, что они бы все сломали там.
7-3, 7-3, да,
своды хорошо. Не выдержали бы. Просто конечно, своды, конечно. Соборы не выдержали бы вот этого удара. Кроме того, вот это вот точечное бомбометание, это не для пожарного вертолета.
7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого, просто сегодня неоднократно говорили. А вот у нас-то бы точно вертолет прилетел, быстрее бы потушили.
Покрасоваться только.
7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Москвы. Я вот, скажем так, когда-то в конце 80-х, в начале 90-х был коллегой, значит, ну, специалист.
Вы можете громче говорить?
Могу. Я говорю, я был когда-то, работал именно по организации пожарной охраны, но на производственных предприятиях, командиром пункта. Я вам скажу так, вот это был конец 80-х, начало 90-х, правда, достаточно давно. Но крайне низкий уровень подготовки по пожарной безопасности на всех уровнях я наблюдал. Это просто было ужас. Я потом работал в других отраслях, ну, как говорится, да, в строительстве, значит, ну, в общем, в других. Все то же самое и в последнее время только ухудшалось. То есть я, ну, как я понял, ну, разговаривая с коллегами, все примерно то же самое происходило и за границей. То есть все заботы о противопожарном состоянии зданий, все сбрасывалось, значит, с управляющих компаний, с вот этих, как говорится, да, хозяев на вот эти вот муниципальные службы пожарной охраны. И по большому счету, это, ну, вот мы наблюдаем то, что наблюдаем, да, то есть случается какая-то неожиданность, никто не готов вообще ничего сделать, и все ждут, значит, помощи.
Коротко, у нас последняя минута эфира, давайте тогда вот на эту тему каждый выскажется. Это действительно пожарная безопасность, она становится меньше с годами? Михаил Коробко.
Ну, просто не учат, да, просто каждый человек должен уметь воспользоваться огнетушителем, да, и понять, как открыть его, им его использовать, да, потому что огнетушитель может быть, человек не, у человека нет.
С пожарной безопасностью все хуже. Лев Лавринов. Что вы скажете?
Ну, я скажу, что, конечно, вопросом пожарной безопасности должны заниматься грамотные люди, специалисты. А не просто так тетя Маня увидела огнетушитель, схватила его, нажала на что-то, и пена вся на нее самую пошла, а не на место возгорания.
Совсем коротко, Александр Подгрушный.
На эту тему я готов говорить часами насчет пожарной безопасности. Одну скажу цифру. Значит, в 80-е годы в Советском Союзе, когда у нас было более 300 миллионов человек, значит, у нас в год погибало в среднем 3600 человек. Сейчас погибает, учитывая лживую статистику МЧС, у нас справляется, сейчас погибает порядка 20 тысяч человек. Вот все показатели.
Инженер пожарной безопасности Александр Подгрушный, историк архитектуры Михаил Коробко и заслуженный архитектор Российской Федерации Лев Лавринов. Программа «Своя правда». Я благодарю вас.
Спасибо. Всего доброго.